Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы стараемся подбирать архивные записи тематически. Сегодня трое собеседников Юрасова – биологи и экологи. 35 лет назад их называли еще по-старому «защитники окружающей среды». Они принадлежат разным поколениям, но как бы ни сложился их жизненный опыт, лагерь за плечами или успешная карьера, все они страдали от профессиональной бесперспективности, задыхались от идеологического давления и, как следствие, эмигрировали. Сергей Георгиевич Мюгге. Отсидев срок еще будучи студентом, читал сам издат, посещал научные семинары Александра Воронеля, вступал в конфликт с властями, оставался несгибаемым и в результате покинул страну. Программа «О чем спорят, говорят». Архивная запись 1 февраля 1974 года.
Рядом со мной в студии сегодняшний гость Радио Свободы – Сергей Георгиевич Мюгге. В Советском Союзе Сергей Георгиевич в 1967 году защитил докторскую диссертацию – работал в Москве в гельминтологической лаборатории Академии наук СССР. Он автор более 70 научных работ, часть из которых переведена на иностранные языки. В настоящее время Сергей Георгиевич Мюгге находится в Соединенных Штатах Америки. Сергей Георгиевич, расскажите, пожалуйста, для начала о себе. Где вы родились, где учились, где работали, ну и так далее.
Ну что ж, я начну так, как нас приучили заполнять анкеты.
Кстати, кто вы по национальности?
Отец мой был наполовину поляк, наполовину немец из французов. А мать у меня была русская, с очень такой древней русской фамилией. Родился в 1925 году в городе Одессе, беспартийный. Я происходил из довольно старой такой либеральной дворянской семьи, а многие дворяне еще до революции были либералами. Поэтому они встретили революцию, если не с восторгом, то, по крайней мере, доброжелательно. А потом те из моих родственников, которые не догадались вовремя уехать за границу, были репрессированы и уничтожены. Вот отец мой с 1936 года тоже находился в лагерях и умер в 1942 году. А я в это время, в 17 лет, ушел на фронт. Воевал на Первом Белорусском фронте, дошел почти что до Берлина, но до Берлина мне дойти не дошлось, потому что меня второй раз ранило на Одере. Я попал в госпиталь, потом по ранению демобилизовался в 1945 году, уже перед самым концом войны. Поступил в Тимирязевскую академию. Правда, учеба у меня затянулась на 9 лет, потому что 4 из них я отсидел в тюрьме. Будучи студентом, как-то полюбил некоторых профессоров, которые привили мне вкус к научной работе. А потом, когда на этих профессоров начались гонения за то, что они отказаться от своих научных взглядов. Была такая в то время тенденция науку вогнать в русло лутенковских взглядов. Я, собственно говоря, выразил недовольство этим и попал в тюрьму.
А за что же вас арестовали и судили? Где вы отбывали срок наказания?
Арестовали меня в 49-м году, и инкриминировалось мне то, что я являюсь сыном репрессированного. А потом уже в процессе следствия мне инкриминировали, как там было сказано в заключении следователя, попытка организовать демонстрацию против сессии восхнил, одобренной ЦК партии. Отбывал я наказание сравнительно легко. Я получил 5 лет всего тогда. По нашим масштабам советским это казалось детским сроком.
По 58-й статье?
Да, 58-я 10 была. Это то, что сейчас соответствует 70-й статье. Я сначала был почти год под следствием на Лубянке, потом в Бутырской тюрьме. И поскольку я был зоотехником, специальность нужная для сельского хозяйства, то по спецнаряду Главного управления лагерей я попал в карагандинские лагеря. Поэтому я все-таки легче перенес лагеря, чем большинство моих товарищей по несчастью.
И сколько же вы отсидели?
В общей сложности 4 с небольшим года. После окончания академии немножко поработал зоотехником по специальности, потом пошел в аспирантуру. Так вот, я поступил в аспирантуру гельминтологической лаборатории Академии наук СССР. Мне сразу предложил мой будущий руководитель, профессор Парамонов, может быть, вы займетесь физиологическими проблемами, то есть проблемами, которыми еще никто во всем мире не занимался. А дело было так. Выяснено, что фитогельминты, это паразиты растений, приносят очень большой ущерб сельскому хозяйству. И вот необходимо было найти способ борьбы с этими гельминтами. До этого применяли эмпирические методы, попробовали уничтожать нематод сильными ядами. Но оказалось, все, что уничтожает нематод, уничтожает и растения. Если же между вегетациями почву обрабатывать, то уничтожается весь биоциноз, то есть все живое и естественные враги нематод. Кроме того, обработка ведется в пределах пахотного слоя, а нематоды могут опускаться на большую глубину, потом поднимаются и начинают еще сильнее уничтожать растения. И вот мы разрабатывали способы лечить больное растение. Но я не буду останавливаться на деталях. Во всяком случае, эта работа экспонировалась на выставке на сельскохозяйственной, потом она внедрялась, мы добились большого эффекта. Сначала это был материал моей кандидатской диссертации, потом защитил докторскую диссертацию.
Сергей Георгиевич, а вот последнее время, расскажите о последнем времени, когда вы работали в лаборатории Академии наук. Вы занимались только своей специальностью или у вас были другие занятия какие-нибудь?
Ну, разумеется, я занимался специальностью в основном. Но кроме того, мне хотелось разобраться в парадоксах пережитого во мной времени. Я начал интересоваться вопросами такими социальными. Вполне естественно, чтобы иметь свое мнение, нужно ознакомиться с точками зрения различных спорящих сторон. Поэтому я читал и литературу ортодоксальную, изданную в Советском Союзе, а также неортодоксальную. Но, к сожалению, я не был гуманитарием, у меня не было допуска в закрытые фонды библиотек, поэтому мне приходилось добывать эти книги, в общем, ну, я бы не сказал, нелегальным путем. Я считаю, что всякая информация должна быть легальной. Но, тем не менее, это были рукописные в основном издания.
Вы имеете в виду самиздатовские?
Да, и когда пришли с обыском, у меня его забрали.
Что у вас забрали?
У меня забрали всякие вещи, которые они считали криминальными, а я не считал криминальными. Ну, например, технологию власти Автаханова, Бердяева, хроники текущих событий, Солженицына, художественные произведения, многие письма. В общем, короче говоря, обыск делала прокуратура, и обвиняли меня по статье так называемой 190 прим, которая наказывает за клевету, направленную на социалистический строй.
Это в каком же году этот случай?
Это было все 21 сентября 1971 года. После этого на меня и завели уголовное дело. Но я вполне естественно начал доказывать, что у меня не было основания не доверять написанному, а следовательно, в составе преступления не могло быть клеветы. То ли повлияла вот эта вот самая трактовка указа об амнистии, то ли просто советское правительство решило гуманно со мной поступить, я не знаю. Но, во всяком случае, мне разрешили откупиться и уехать из Советского Союза. Я имею в виду откупиться, потому что у меня есть копия справки, где сказано, что за выход из гражданства я заплатил 500 рублей. Ну, такая сделка устраивала, очевидно, и меня, и государство. Ну, последние годы получился опять парадокс. Как я говорю, вся жизнь многих советских людей состоит из парадоксов. Когда у меня уже начались конфликты с властями, довольно такие серьезные конфликты, в это время как раз моя тема дошла до ЦК какими-то путями через Келдыша. И тут очень быстро начали проталкивать ее в производство. Тут был такой ученый совет, в общем, тут и Скрябина уже больного пригласили. У нас ведь очень быстро все это делается, когда идет сверху вниз. Снизу вверх это все труднее проталкивать. Проходила эта тема в производственную проверку в крупнейших совхозах Москвы, дала сравнительно хорошие результаты, была направлена на внедрение, но потом у меня появился конфликт, углубился с властями. Поскольку я не хотел с ними сотрудничать в том отношении, что не называл фамилии лиц, у которых брал сам издат, поскольку считал его некриминальным, они считали, что он криминальный. Конфликт у нас с властями углубился, мирное сосуществование в одной стране стало затруднительным, ну и я решил покинуть поле боя, так сказать.
Сергей Георгиевич, вот вы говорите, что метод борьбы с этими вредителями в сельском хозяйстве был опробован в многих местах, и вы по роду своей службы много ездили по Советскому Союзу?
Да, я очень много ездил. Я ездил от Прибалтийских республик, от Калининградской области до Владивостока, от мест за полярным кругом до Самарканда, Ташкента, Алтая. И, разумеется, Молдавии, Кавказа.
Таким образом, вы знаете многие сельскохозяйственные районы страны и вообще положение в сельском хозяйстве Советского Союза.
Сразу же, как только я столкнулся с хозяйством, я почувствовал, что сельское хозяйство в Советском Союзе, в то время, по крайней мере, очень далеко от того идеала, который нам преподавался в Тимирязевской академии. И при всем желании, даже если зоотехник хочет что-то сделать такое полезное, то условия ему этого не позволяют. Ну, хотя бы постоянная нехватка рабочей силы. Дело в том, что в сельской местности гораздо меньше платили даже в совхозах, чем в городе. И молодежь вся уходила в город работать на заработки. Вполне естественно, что что-то сделать там очень трудно.
Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Продолжаем. О чем спорят, говорят. В студии биолог Сергей Мюге. Архивная запись 1 февраля 1974 года.
В каком состоянии сельское хозяйство сегодня?
Ну, во всяком случае, гораздо лучше, чем было, скажем, 10 лет тому назад. Раньше было так. Спускалась директива какая-то. Например, сегодня спускается директива, что нужно кастрировать пшеницу. Начинают гонять на плантации, вырезать пестики в цветках. А это очень трудоемкая работа, и, как правило, конечно, ничего не давало. То сеять по стерне, то сеять кукурузу, независимо от того, всходит она или не всходит. Крестьяне почти ничего не получали тогда. Урожаи были низкие, и в основном каждый специалист был заинтересован не в том, чтобы получить побольше урожая, а в том, чтобы поставить галочки, что он выполнил спущенную директиву. Ну, например, нужно костромскую породу заводить вместо Ярославки, хотя Ярославка больше молока
дает. Рогатого скота.
Да. Это я из своей зоотехнической области говорю. Ну и вот начинают очень хорошую скотину гнать на мясокомбинат, привозят другую, пока она адаптируется, в это время новый какой-нибудь указ, и очень сильно лихорадило сельское хозяйство. Сейчас, по-моему, это меньше сказывается. Но, и, по-моему, даже больше дано каких-то таких возможностей проявить инициативу
на местах.
На местах, допустим, агроному, зоотехнику. Но, к сожалению, я как-то интересовался, насколько внедренные темы доходят до сельского хозяйства.
Вы имеете научные?
Научные, да. То есть, вполне естественно, что, скажем, какой-нибудь председатель колхоза или специалист в совхозе был бы заинтересован повысить урожай, если известно, что наука разработала какой-то способ увеличить урожай, скажем, на 20%. Однако, как ни странно, только процента 4 или 5, это мне сказали в Министерстве сельского хозяйства, люди, которые занимаются этим делом, только процентов 4 или 5 непосредственно внедряются в производство из того, что официально внедрено. Очень ясно объяснил это один председатель колхоза моему другу. Он сказал так: «У меня не хватает ни техники, ни рабочих рук». Поэтому процентов 20 урожая остается в поле неубранным. Представьте себе, что я увеличу урожай с помощью науки еще на 20%. У меня тогда в поле 40 останется, а за это и партбилет могут отобрать. Поэтому тут нет такого стимула для того, чтобы что-то вводить, какие-то новшества. Вот, например, очень характерен пример из одного азербайджанского колхоза в овцеводстве. Я был в овцеводческом хозяйстве. Вечно там не выполняли план. по настыку шерсти, нашелся какой-то очень толковый специалист, который предложил так. Вот у вас по плану 3 килограмма шерсти с овцы. Дайте мне 3 и 200. 3 кило 200 грамм. Все остальное будет ваше. Вот по плану вы должны дать от 100 маток, допустим, 105 ягнят. Дайте мне 106 ягнят, чтобы процент был перевыполнен. Все остальные ягнята будут ваши. Прошло года 3 или 4, у каждого чабана оказалось по своей юрте из войлока, который он сделал из этой шерсти, и по целой отаре овец. Но потом приехала какая-то комиссия, вспомнила, что по уставу сельхозартели полагается иметь какое-то определенное количество овец, в общем, на каждого хозяина. Все остальное предложили купить у них, но вполне естественно, по государственной цене продавать очень невыгодно. И опять остались колхозники у разбитого корыта. Когда новый какой-то начальник приехал и обещал опять частную инициативу, ему уже не поверили, сказали: «А, мы это знаем, сегодня вы разрешаете, допустим, скот держать, а завтра вводите какой-нибудь налог, допустим».
И что же вы делали после того, как выехали из Советского Союза?
Ну, сначала я побывал в Европе, я уже успел посетить Австрию, Италию, Ватикан, это тоже своя страна, и Сан-Марино, Швейцарию, Германию, Канаду, Мексику и Соединенные Штаты. А потом я получил работу, я получил должность профессора в Калифорнийском университете. И там я занимался той же темой, которой занимался в Советском Союзе. Ну, разумеется, я ее разрабатывал дальше. Сейчас я переехал в Массачусетский университет.
Сергей Георгиевич, мне говорили, что вы близко знали в Советском Союзе Екатерину Львовну Алицкую, старую эсерку, просидевшую в заключении лет 30, автора самиздатовской книги «Мои воспоминания». Эти воспоминания в 1971 году вышли в 2 томах за границей. Из Советского Союза сообщают, что Екатерина Алицкая недавно скончалась. Расскажите о ней, пожалуйста.
О, это очень интересная женщина. Как-то я в командировке был в Киеве, и мне нужно было из Киева приехать в Одессу. Мне посоветовали друзья сделать остановку в городе Умань. Умань славится громадным Софийским парком с подземными реками, по которым можно на лодке кататься, гротами, водопадами. Но самая интересная достопримечательность, как мне говорили, это на улице Коммун-Молотя есть малюсенький домик под номером 7. И там, говорят, живет живая достопримечательность. Одна, возможно, единственная сохранившаяся в Советском Союзе эсерка Екатерина Львовна Алицкая. Этот человек просидел в сталинских лагерях 2/3 жизни. Она умерла уже после 80 лет. Но самое интересное, что вступила она в партию эсеров после того, как эсеры потеряли всякую надежду прийти к власти в 22-м году. То есть она открыла ГУЛАГ, она попала чуть ли не в первый набор «Соловецкий». И потом прошла весь лагерь до массовой реабилитации в 1958 году. Ее иногда выпускали на полгода, опять сажали, опять на полгода выпустят. Когда я познакомился с Екатериной Львовной, она мне начала очень интересно рассказывать о своей жизни. Она так много видела, перед ее глазами прошли почти все революционеры из разных партий. Я говорю: почему вы это не опишете? Она говорит: а у меня написаны воспоминания. Ну, вполне естественно, я у нее выпросил текст ее воспоминаний. И потом я ими буквально зачитался. Сейчас они изданы, теперь это не библиографическая редкость.
Так, Сергей Георгиевич, расскажите вот о вашем впечатлении о Екатерине Алицкой.
Ну, это человек совершенно бескорыстный. Для нее все партийные идеалы сводились к тому, чтобы сделать лучше для русского народа. Она производила впечатление человека доброго, очень отзывчивого, очень такого контактабельного. Ну, я совершенно незнакомый человек, приехал, и я почувствовал себя там дома. Она меня оставила ночевать в своем домике.
Она что, одна жила?
Нет, она жила со своей дальней родственницей, вернее, с свойственницей, женой ее брата, тоже погибшего в лагерях, и тоже отсидевшего очень длительный срок. Такая Надежда Витальевна. Очень милые две старушки, очень гостеприимные. После этого у нас с ними завязалась очень большая дружба. Потом она приезжала в Москву к нам. Мы как-то почувствовали что-то родное в ней. Настолько она была любвеобильная душа у нее, что каждый человек для нее был чем-то таким очень ценным. И поэтому как раз ее рассказы о лагерях сводятся к тому, что она восхищается своими друзьями. Ведь большая часть рукописей, которые посвящены ГУЛАГу, это или обида на власть, что вот, дескать, меня зря посадили, вроде Дьякова, или это проводится идея, что каждый за себя, один Бог за всех, умрет и сегодня, и завтра, и, в общем, такой антагонизм, борьба за существование. У нее как раз наоборот, она в основном акцентирует внимание на дружбе товарищей по несчастью. Она ввела образ жизнь такого пенсионера, и для нее, как она сама говорила, встреча с людьми, с которыми ей интересно поговорить, были праздником. Mm-hmm. Может быть, этим и ее такое гостеприимство объясняется.
Сергей Георгиевич, из Советского Союза дошло выражение «научный самиздат». Что означает такое выражение?
Ну, это работы, которые выполняются вопреки или идеологическим установкам, или просто не одобряются государством и не субсидируются государством.
Работы научные?
Научные, да. Назвать их самиздатом не совсем правильно, потому что издат – это распространение имеется в виду. Такие работы далеко не все распространяются. Это направления целые, которые не одобряются правительством. Например, раньше была генетика, кибернетика, которые велись, и доказательством служит то, что как только запрет ослабевает, редакции буквально заваливаются уже готовыми статьями. С другой стороны, вторая группа – это лица, которые не получают субсидии и не получают работы. Ну, примером могут служить ученые, которые попросились, изъявили желание выехать из Советского Союза, и они уволены с работы. Например, очень долгое время на квартире профессора Воронеля устраивались семинары. Причем настолько интересные доклады были, что иностранные ученые захотели специально посетить Советский Союз с тем, чтобы посетить вот эти семинары. То есть устроить какую-то такую неофициальную, неодобренную государством конференцию.
И вот такая научная деятельность и получила название «научный самиздат». Спасибо, Сергей Георгиевич.
Собеседники Владимира Юрасова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. На сегодняшнем собрании в Москве общественных активистов принято решение создать гражданское движение, которое будет координировать акции протеста под лозунгом «За честные выборы» и формулировать общие политические требования. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию собрания. Участники обсуждают политическое заявление нового движения. В числе участников новой структуры – оппозиционные активисты Илья Пономарев, Алексей Навальный, Евгения Чирикова. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах. В документе говорится о том, что Зюганов берет на себя ряд обязательств в случае победы в ходе голосования. Предприниматель-миллиардер Михаил Прохоров, баллотирующийся в президент России, считает, что бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому могло бы найтись место в российском правительстве. В интервью «Радио Эхо Москвы» во вторник Прохоров, как и раньше, заявил, что в случае победы на выборах президента непременно помилуют Ходорковского. Число жертв крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия» достигло 11. Сегодня были найдены тела еще 5 пассажиров. 24 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. В Афинах сегодня тысячи протестующих собрались у здания парламента Греции, выражая недовольство правительственными реформами и политикой Евросоюза. Представители ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центробанка приступили сегодня к анализу мер по выходу из долгового кризиса, принятых греческим правительством. Европейская комиссия сегодня официально начала юридическую процедуру, которая может привести к введению санкций против Венгрии в связи с нарушением этой страной законодательства Евросоюза. В Москве полиция задержала двух сотрудниц городского департамента образования по подозрению в получении взятки в 750 тысяч рублей от руководителя коммерческой фирмы.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня мы отобрали разговоры с учеными, биологами и экологами. В нью-йоркской студии Александр Давидович Гольдфарб. В последние годы его имя стало хорошо известно в печати и в интернете. Гольдфарб дружил с Александром Литвиненко, убитым несколько лет назад в Лондоне. Но наша запись относится ко временам 35-летней давности. Программа «О чем спорят, говорят». Архивная пленка, 10 октября 1976 года.
Я поехал в Израиль в основном по соображениям не, так сказать, экономического, а идеологического характера.
Я понимаю. Вам просто хотелось жить в Израиле. Образование вы получили в Москве, так ведь? И работали в Москве.
Я родился в Москве в 47-м году. Я кончил школу там и кончил Московский университет в 1969 году, биологический факультет. После этого работал 4 года в Институте атомной энергии имени Курчатова в биологическом отделе. И выехал в Израиль в 75-м году.
Но, Александр Ильич, можно спросить вас о тематике ваших работ исследовательских?
Конечно, это из области фундаментальных исследований в молекулярной генетике. Я исследовал механизм размножения вирусов в бактериальных клетках. В общем, это довольно, так сказать, популярная область исследований. Много очень лабораторий работает в этой области, в Европе, и здесь есть, по крайней мере, 4 университета в Израиле, где эти исследования ведутся.
Вы были младшим научным сотрудником в знаменитом Советском институте имени Курчатова в Москве. Теперь вы младший научный сотрудник Вейцманского института, знаменитого в Израиле. Можете вы сказать о разнице условий работы в Советском исследовательском институте и в Израильском или в Американском? Я знаю, что вы бывали в некоторых институтах в Америке.
Ну, во-первых, израильский Вейцмановский институт – это то же самое, что американский институт, потому что очень много людей приезжает, оборудование и все прочее на уровне американских институтов. Я должен сказать, что сейчас в советских институтах, хороших, таких как Курчатовский, в смысле оборудования химикалиев, обстановка значительно улучшилась за последние 5 лет, и мы работали на американских приборах и с американскими химикалиями, которые покупаются в Америке теперь, детант, знаете, вот. Так что в этом смысле, может быть, есть
оборудование.
Да, может быть, есть разница, но она незначительна. Разница заключается в том, что здесь обстановка гораздо свободнее, то, что называется академической свободой. И есть, например, движение сотрудников по университетам. В России, если ты получил место младшего научного сотрудника в лаборатории, ты остаешься там на всю жизнь. И поскольку в России есть 5-6 хороших университетов и институтов в этой области, ты должен все придумывать сам. Скажем, если ты хочешь здесь работать по какой-то новой методике, которая есть в ФРГ, ты берешь, значит, деньги, в институте покупаешь билет, едешь в ФРГ, работаешь там 2 месяца, учишься этой методике, приезжаешь обратно. В России ты должен все изобретать сам. И это, я думаю, один из самых сложных факторов, которые тормозят научные исследования в России.
А в смысле тематики работ?
Тематика, в общем, сейчас и одна и та же. Я долго ездил по Израилю, я был в 4 университетах, пока я нашел человека, который в этом заинтересован, профессора. Поэтому в этом смысле одно и то же. Разница заключается вот в основном в академической свободе, в том, что люди могут ездить друг к другу, консультироваться, потому что вот эти вот возможности контактов дают людям возможность разговаривать с друг другом, делиться неопубликованными данными, идеями, что в России очень сложно.
С учеными других стран.
С учеными и других стран и своей страны. В России это можно делать только с учеными своей страны. Это очень тормозит. И это приводит к тому, что вот такая форма общения, как посылка препринтов неопубликованных данных, тоже идет очень медленно из Америки в Советский Союз и практически невозможно из Советского Союза в Америку из-за того, что все должно проходить через цензуру.
Таким образом, отсутствие академической свободы, отсутствие обмена свободной информацией, свободного общения ученых разных стран – вот что задерживает научную работу в Советском Союзе.
Есть еще одно обстоятельство.
Да.
Кадры. Дело в том, что в России люди, которые идут в естественные науки, практически не имеют никакого представления о гуманитарных науках. Они стараются как можно меньше иметь дело с гуманитарными
узкая
науками.
Узкая специализация.
Нет, я бы сказал, по политическим причинам.
Почему?
Они просто не любят историю партии, историю вообще и все такое прочее. В то время как здесь студенты, которые идут в естественные науки, обязательно и с большим интересом ходят на гуманитарные курсы в университетах. И я считаю, что для, так сказать, творческой
по
работы...
По своей инициативе.
По своей инициативе. Это интересно. И здесь это на гораздо более высоком уровне, чем в России. Поэтому для качества научного работника очень важно, чтобы он был не только специалист в своей технической области, но у него был широкий кругозор в гуманитарной области. Тогда он более свободен в принятии решений.
Рассказывал Александр Гольдфарб. Запись 10 октября 1976 года. Алексей Дмитриевич Кирюшин, биолог, работал в Москве в Министерстве рыбного хозяйства. В 1974-м эмигрировал в Америку. Разговор с Владимиром Юрасовым записан 7 июня 1974 года.
Со мной в студии сегодняшний гость Радио Свободы Алексей Дмитриевич Кирюшин. В Москве Алексей Дмитриевич работал в Министерстве рыбного хозяйства. В этом году с женой и двумя детьми выехал за границу. Сейчас приехал на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Алексей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, для начала немного о себе.
Биография моя самая обычная. Я родился в Киеве, кончил среднюю школу в Москве, а институт в Калининграде. Это был Калининградский институт рыбного хозяйства. Я закончил биологический факультет. После института вся дальнейшая моя жизнь, вся моя рабочая судьба была связана с рыбным хозяйством. Я работал на биологической станции, занимался проблемами рыборазведения в научно-исследовательских институтах. На рыболовных судах уходил в Атлантический океан или, скажем, в Тихий океан, в Японское море и так далее, на сельдяные и другие рыболовные экспедиции. Много лет работал на внутренних морях Советского Союза, на Каспийском, Азовском, где проблемы рыбного хозяйства решаются несколько особо, и эта специфика внутренних морей никак не повторяется на главном, пожалуй, сейчас участке рыболовства Советского Союза – океаническом лове.
Алексей Дмитриевич, вот вы много лет имели дело в Советском Союзе с рыбным хозяйством. После смерти Сталина печать в Советском Союзе довольно много писала о гибели рыбных богатств страны. Ну, например, Николай Дубов еще в 1956 году в «Новом мире» напечатал очень интересную статью «Как губит море» о гибели уникальных рыбных богатств Азовского моря. Как вы знаете, конечно, самые богатые открытые моря мира дают, например, японское 28-29 килограммов рыбы с гектара, Северное море 24,5 килограмма, Каспийское 11-12, Черное море 1,6 килограмма рыбы, а Азовское море давало 80 килограммов с гектара, то есть в 50 раз больше, чем Черное море. Но сооружения в бассейне Дона, гидротехнические строительства в бассейне Кубани уменьшили сток речных вод, что повлекло за собой повышение солености Азовского моря. При этом донская вода стала поступать в море после отстоя в Цемлянском водохранилище. И количество питательных веществ для планктона уменьшилось вдвое. Сильно уменьшилось количество растительного и животного планктона, то есть пищи для рыбы. Ну и кроме того, погоня за выполнением плана по улову рыбы подорвала промысел крупной рыбы в Азовском море.
Тогда стали давить хамсой и тюлькой. Надо, мол, выполнять план. Подорвали запасы хамсы. И вот тогда министр рыбной промышленности, или, как сейчас говорят, рыбного хозяйства, Ишков приказал ловить нитку малька хамсы, который, собственно, никакой ценности не имеет. Одним словом, безоглядное выгребание из Азовского моря всего живого совсем погубило его рыбное богатство. Советский журналист Элеги Ставский много раз писал в литературной газете о гибели рыбных богатств Байкала, Аральского моря. Марьямов писал в «Новом мире» в статье «Губят тайгу». Писал о страшной гибели рыбы в речушках тайги, куда рыба заходит из Атлантики метать икру. Но последние годы советская печать о гибели рыбных богатств писать, собственно, перестала. Не можете ли вы рассказать нам подробнее о положении дел с рыбным хозяйством в Советском Союзе в настоящее время?
Советская печать практически прекратила писать о гибели рыбных богатств не от того, что велик перелов. В конце концов, перелов – это вопрос программы и планов. Главная беда рыбных запасов Советского Союза – это гибель рек и водоемов в результате отравления их химическими и другими ядовитыми веществами. В году примерно в 1969-м я видел фильм, выпущенный студией документальных фильмов. Фильм был для служебного пользования, то есть для закрытых просмотров, и рассказывал о гибели рек Советского Союза.
Вы имеете в виду отравление сточными водами промышленности?
Да, совершенно верно. Речь идет о последствиях технического прогресса, о том, что приносит индустриализация страны.
Безоглядная индустриализация.
Да, к сожалению, безоглядная. В этом фильме показана карта-схема Советского Союза, и штриховкой, постепенным почернением этих рек показан процесс гибели. Еще в довоенные годы все главные реки европейской части Советского Союза были погублены, то есть стали ядовитыми для обитателей рек и водоемов. Послевоенные пятилетки стали погибать самые мелкие реки европейской части Союза. Практически на 69-й год нет ни одной реки на европейской части Советского Союза, которая не была бы смертельно отравлена. Так говорит фильм. То же самое происходит и в Сибири. Начиная с послевоенных лет, все главные реки Сибири закрыты черной краской. Все эти реки отравлены. Если в Сибири и остались чистые реки, то это крохотные речушки, истоки, притоки главных полноводных рек. В биологии есть понятие «численность вида». Если численность вида падает ниже какой-то минимальной величины, вид исчезает полностью, какие бы вы благоприятные условия для этого вида не создавали. Но и это не главное, а на сегодняшний день опасность и беда Азовского моря. Летом прошлого года был утвержден план научных исследований по бурению Азовского моря для разведки нефти. Надо сказать два слова, что такое Азовское море. Оно уникально еще и потому, что это огромная водная чаша, не чаша, а блюдце. Максимальная глубина этого моря 14 метров, то есть бурение нефтяных скважин не составляет ни малейших трудов. 500 скважин будут пробурены в дне Азовского моря. Это неизбежное. Утечка нефти – это неизбежная и необратимая гибель моря. Чтобы не быть голословным, я отойду от Азовского моря и расскажу о Каспийском, где все, что предстоит Азовскому морю, уже произошло. Передо мной книга, она называется «Загрязнение Волга-Каспия и перспективы рыбного хозяйства». Издано оно Министерством рыбного хозяйства, я читаю. По ориентировочным расчетам, ежегодно в Каспий поступает не менее 1 миллиона тонн нефти. Причем 10 грамм нефти делают кубический метр чистой воды, высокотоксичной, непригодной для обитания рыб и хозяйственного использования. Что касается прямого губительного влияния нефтяных загрязнений на рыб, то его практически учесть невозможно. Скорее всего, произойдет полное уничтожение осетровых. Рыбохозяйственное значение Каспия будет сведено на нет. Прежде чем говорить о нефти, о загрязнении, нужно опять-таки дать маленькую справку, которая есть в той же книге. Нефтепродукты в большинстве своем весьма медленно подвергаются естественному окислению, поэтому их количество в морской воде из года в год увеличивается. Установлено, что наличие в водоеме даже незначительных количеств нефти, порядка 1 миллиграмма на литр, придает мясу рыб неустранимый ни при какой технологической обработке привкус нефти и запах. Такая рыба непригодна даже в качестве корма для животных и уничтожается. Далее. Водоемы, загрязненные нефтью, лишаются рыбохозяйственной ценности на неопределенно долгое время, а практически навсегда. По неполным данным, ежегодные потери рыбного хозяйства Волжско-Каспийского бассейна составляют 580-590 тысяч центнеров рыбы, в том числе практически 500 000 ценных видов на сумму 100 миллионов рублей. Вы думаете, нефть – это самое страшное? Как бы не так.
А что же еще страшнее?
Еще страшнее так называемые соли тяжелых металлов. Загрязнение – большая национальная опасность здоровью людей, пользующихся питьевой водой из Волги. Ежегодно в Волгу попадает 400 тысяч тонн фенолов, тысячи тонн цианистых соединений, я повторяю, цианистых соединений, железа, меди, цинка, хлора и многих других высокотоксичных веществ. Соли тяжелых металлов особенно опасны, потому что они имеют так называемый кумулятивный эффект. Они накапливаются, они не окисляются, они не разлагаются и не разрушаются. Сколько бы вы ни кипятили волжскую воду, столько раз вы будете пить яд, который будет точно так же накапливаться в вашем организме и так же, как радиоактивные осадки, влиять на потомство.
Таким образом, отравление водоемов губит не только рыбу, но и угрожает человеческому здоровью.
Безусловно. И это есть главная опасность загрязнения рек. В конце концов, океан дает советскому рыбному хозяйству 85, почти 90% уловов. Внутренние водоемы, они традиционные. Они дают традиционную и любимую жителями Советского Союза рыбу. И вот эта рыба несет в себе яд.
Таким образом, выходит, что погубив внутренние водные бассейны страны и их богатство, советская хозяйственная политика направлена теперь на океанический рыбный промысел в Тихом, в Атлантическом океане и даже у берегов Америки, не так ли?
Да, все так. Все обстоит именно так, и этот шаг советской рыбной промышленности вынужден. Дело в том, что рыболовство – очень важная статья в пищевом рационе жителей СССР. Статистика питания, научно разработанная, обоснованная и никем как будто бы в Советском Союзе не опровергаемая, считает нормой 70-80 килограммов животного белка на душу населения. О том, что с мясом в стране, мягко выражаясь, неблагоприятно, известно каждому. Но мало кто знает, что истинная норма жителей СССР – меньше 20 килограммов мяса в год. Положение с животноводством таково, что даже по прогнозам Госплана СССР до 1980 года нет ни малейших надежд на улучшение. Выручает рыболовство, в основном, конечно, океаническое. Научная норма 17-18 килограммов рыбы в год на среднестатистического едока уже перекрыта. Ее предполагается увеличить сверх нормы до 22 килограммов в 1975 году, в будущем году. Рыба – это самое доступное мясо для жителя СССР, самый стабильный источник животного белка. В любом самом захолустном продуктовом магазине, откуда и запах мяса давным-давно выветрился, на полках вы увидите наборы рыбных консервов.
Но, опять же, насколько я понимаю, речь идет о хищническом улове в чужих или международных водных бассейнах.
Однажды я был в рыболовной экспедиции в Японском море. Вы упоминали. Действительно, да. Одно из богатейших морей. В этом богатом море настолько тесно от рыболовных судов, что советские и японские суда, ну, буквально притираются бок о бок друг к другу, плавают неподалеку. И я обратил внимание на странную закономерность. Над рыболовными судами обычно тысячи чаек. Они крутятся кольцом вокруг судна. И вдруг вижу, вокруг советских судов Чаек тысячи, возле японских практически ни одной.
Почему?
Я спросил моряков, в чем дело, почему? Они отделались шуткой. Всем, мол, известна доброта и щедрость русских людей. Чайки знают советский флаг. Но когда я пристал, как говорится, с ножом к горлу и попросил объяснить, они мне сказали: «Тёпа, ты посмотри за борт. Ты посмотри, что делается после каждого улова. Как только извлекается кошелек, это гигантская сеть, куда при удаче может попасть 1000 центнеров рыбы. Половина этой рыбы, передавленная, перемятая, варварски измочаленная, летит за борт. Не говоря уж о том, что все остатки после переработки, голова, внутренность и так далее, все это сыпется туда же за борт, то есть для чаек полно пищи. На японских судах перерабатывается вплоть до рыбной чешуи. Чайкам нечем поживиться. И только поэтому чайки действительно знают советский флаг. Я закончу рыбацкой поговоркой. Она поразительна, она придумана недавно, она потрясла меня в свое время. Рыбаки повторяют это часто. Если бы рыба в океане умела говорить, океан бы криком кричал от советских методов рыболовства.
Алексей Кирюшин. Архивная пленка. 7 июня 1974 года. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Продолжаем. В качестве контрапункта к рассказу Алексея Кирюшина мы предлагаем послушать русского американца Олега Родина, которого также представит Владимир Юрасов. Архивная запись 31 января 1975 года.
Мы пригласили в нашу студию сегодняшнего гостя «Радио Свободы» американского инженера Олега Георгиевича Родина, работающего в Нью-Йорке в компании по проектированию, монтажу и наладке оборудования и систем по очистке загрязненного воздуха, воды, по утилизации промышленных и коммунальных отбросов и тому подобное. Для начала скажу, что отец Олега Георгиевича родом из Рязани. Олег Георгиевич прочел в газете «Нью-Йорк Таймс» письмо Александра Солженицына о том, что в родном городе его отца Рязани советская гражданка Светлана Шрамко была посажена в дом для умалишенных за то, что жаловалась во все инстанции местным властям, в ЦК КПСС, в Организации Объединенных Наций на то, что Рязанская химическая фабрика отравляет воздух так, что жителям дышать нечем, и никто никаких мер не принимает. КГБ засадило Светлану Шрамко по распоряжению партийного начальства, конечно, в психиатрическую больницу. И никто бы и не узнал о ее судьбе, если бы она не дала подписку, что больше не будет жаловаться. Ее из психбольницы выпустили, но храбрая женщина поехала в Москву и позвонила московскому корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» и обо всем ему рассказала. Она знала, конечно, что власти с ней за это сделают. И она, как писал в своем письме Солженицын, после этого исчезла с помощью КГБ. Прочтя вот это письмо Солженицына, инженер Олег Георгиевич Родин, работающий в Нью-Йорке как раз в области очистки окружающей среды от загрязнения, позвонил мне и вот теперь сидит рядом со мной в студии «Радио Свободы».
Вот, может быть, вам будет интересна одна деталь в методе моей работы. Когда мы выбираем для заказа оборудование, мы не должны интересоваться его ценой.
Почему?
Потому что, если мы будем знать цену, то вольно или невольно это будет сказываться на нашем выборе. В то время, когда мы должны выбрать наилучшее оборудование по техническим данным и другим его качествам.
Ну что, наблюдается большой спрос на установки и оборудование по очистке окружающей среды?
Видите ли, загрязнение воздуха, воды, почвы, особенно отходами промышленности и автомобильного транспорта – это проблема мировая. В высокоразвитых промышленных странах она стоит очень остро. В Америке общественное мнение населения имеет огромное значение. Американское общественное мнение стало требовать от правительства федерального, штатного, городского и от законодателей принятия срочных мер – против загрязнения окружающей среды. В результате Конгресс принял ряд законов о допустимых пределах загрязнения воздуха и водоемов, почвы, отходов и так далее. В правительстве организован специальный департамент, министерство по проведению этих законов в жизнь. Во всей Америке стали работать учреждения, следящие за степенью загрязнения воздуха, воды, почвы. Стали штрафовать предприятия за вредные отходы. Штрафы иной раз достигают десятков миллионов долларов. Даже были случаи, что закрывали предприятия в наказание, пока они не ликвидируют вредные отходы. Вот откуда появилась срочная потребность в очистительных установках и в аппаратуре для контроля степени загрязнения. Больше того, приняты законы, обязывающие промышленность и коммунальное хозяйство на определенные стандарты вредных отходов. Например, автомобильная промышленность обязана выпускать автомобили с более низким выделением вредных веществ в выхлопных газах. Или во Флориде было запрещено строительство гигантского аэродрома и целого города, для чего хотели осушить болото. Экологи доказали, что это принесет большой вред природе и климату. Но в случае с нефтепроводом в Аляске экологам пришлось уступить. Но экологические твердо установленные стандарты степени загрязнения создали огромный рынок для промышленности по очистке среды и использованию этих отходов. Задача каждой компании, вроде нашей, тщательно разрабатывать предложения возможным заказчикам, чтобы выиграть конкуренцию. Заказчики, кстати, у нас не только американские, но и из других стран, например, из Западной Германии.
Олег Родин. Собеседники Владимира Юрасова. На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».